Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Как вы знаете, это подкаст о языке и о языках. И в этом выпуске подкаста «Знаем толк» мы поговорим о поэтических текстах и о том, как мы их воспринимаем, о том, чего мы ждем от стихов, что мы вкладываем в само это понятие «стихи», что за этим словом для нас стоит. А поговорить об этом меня побудило присуждение Нобелевской премии по литературе американскому поэту или американской поэтессе, сложно сказать, как она сама относится к феминитивам, Луизе Глик, которую поначалу все называли Луиза Глюк, но потом выяснилось, что ее фамилия произносится все-таки как Глик, и сама она себя так называет. Давайте для начала послушаем одно из ее стихотворений в исполнении моей коллеги Маши Мортон.
«Лето после того, как лето закончилось. Утешение после насилия. Обращаясь с собой хорошо, я делаю себе только хуже. Насилие изменило меня. Заря. Низкие холмы сияют охрой огнем, даже поля сияют. Я знаю, что вижу. Солнце, какое бывает в августе. Солнце, что возвращает все утраченное. Слышишь голос? Это мой внутренний голос. Тело моего теперь тебе не коснуться. Оно уже изменилось, оно очерствело. Не надейся, что вновь отзовется. День, словно день лета, необычайно тихо. Лиловы на гравии длинные тени кленов. А в вечеру тепло. Ночь, словно летняя ночь. И от этого только хуже. Насилие изменило меня. Мое тело остыло, как оголившиеся поля. Остался только разум, опасливый, недоверчивый. Не испытывают ли его? Солнце снова всходит, как всходило летом. Щедрый дар, утешение после насилия. Утешение после того, как сменился цвет листьев. И поле убрали, и перепахали. Скажи, что это и есть будущее, я не поверю тебе. Скажи, что я жива. Я не поверю тебе».
Это подкаст «Знаем толк». Мы говорим о поэтических текстах. И в гостях у нас историк литературы Михаил Эдельштейн. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, я наблюдала за реакцией русскоязычного Фейсбука на вручение этой премии и увидела очень много комментариев в стиле «Куда катится мир?», «А кто это такая?», «Ее никто не знает», «А почему ей присудили?». Многие люди возмущались. В высказываниях некоторых известных людей, в том числе поэтов, проскакивала даже некоторая зависть, мол, есть более заслуженная фигура и так далее. Но я предлагаю оставить в стороне решение Нобелевского комитета, у нас все-таки программа о языке, и поговорить о тексте и о текстах. Вот среди этих фейсбучных реакций были реакции довольно известных людей. И, в частности, кинокритик Антон Долин, он написал, что значительную часть русской аудитории раздражает, если стихи написаны не в рифму и не в столбик, он так выразился. Ну, а Луиза Глик пишет именно не в рифму и не в столбик, она пишет верлибром. Действительно ли русский читатель приучен именно к такому восприятию стиха и почему?
Да, действительно, среди множества фейсбучных реакций довольно часто попадалась, в том числе среди вполне образованных, грамотных людей, мысль о том, что, возможно, это и было бы неплохо, если бы она писала, действительно, соблюдая четкий стихотворный размер и используя рифму. Мысль немножко парадоксальная, потому что, в общем-то, верлибр, как мы понимаем, существует уже не одну сотню лет. И как-то странно удивляться, да, обнаружив в 2020 году, что есть поэты, которые пишут свободным стихом. Но вот действительно некоторое такое удивление возникает. Но я должен сказать, что удивление, переходящее в негодование у русского читателя, в том числе довольно образованного, вызывает примерно все. Я не помню решение Нобелевского комитета, которое бы не вызвало негодование. Так было с Алексеевич, когда объясняли, что, ну, помимо всех политических коннотаций понятных, объясняли, что документальная проза не вполне проза, а проза — это то, что писал Лев Толстой. Да, потом была Нобелевская премия Бобу Дилану, ну, тут как-то даже до сих пор, когда люди хотят сказать о том, что Нобелевский комитет утратил всякое их доверие, они припоминают вручение премии Бобу Дилану, и говорят, что ж теперь любой там вообще вот чувак старый может считаться поэтом, полное безобразие. Когда присуждали там премию поэту Юлию Киму, то два уважаемых петербургских поэта даже вышли из состава жюри. Всегда такое бурление по поводу премии. Много лет назад покойный ныне критик Александр Агеев даже сказал, что в русской критике надо выделить особый жанр рассуждения о ничтожестве Букеровской премии по поводу очередного ее вручения. Ну и с Нобелевской то же самое, только в еще больших, естественно, размерах. Но помимо всего этого, да, помимо всей зависти, глупости и прочего, да, и просто желания по какому-то поводу побурлить, есть большая разница между мейнстримными системами стихосложения, как они понимаются вот, да, в современной России и в Америке, шире в англоязычном мире.
Да, я прошу прощения, мы об этом обязательно поговорим. Я хотела бы просто еще уточнить. То есть получается, что у нас в голове есть некий канон. Вот проза, она должна быть вот такая. Стихотворение, оно должно быть вот такое. Стихи должны быть такими. И нам очень сложно отступить от этого, ну, лекала, что ли, с которым мы ко всему подходим. Это свойственно русскому менталитету или не только?
Ой, я боюсь использовать, честно говоря, слово «менталитет». Да, это что-то такое близкое к словосочетанию «национальный характер», «загадочная русская душа» и так далее. Да, я как-то боюсь с этим иметь дело. Мне трудно сказать, я не очень представляю, как с этим обстоит дело в других странах. Нет, инерция, я думаю, что это общечеловеческая, да, инерция мышления, она преодолевается с трудом. Ну, когда вот у тебя есть установка, что поэт — это Пушкин, и вдруг тебе говорят, нет, поэт — это Боб Дилан. Вот ты в школе учил поэзию, да, там, «Буря мглою небо кроет». И вдруг тебе предлагают считать вот поэзией что-то, там, Боба Дилана, у которого есть рифма, но еще есть и гитара. Или Луизу Глик, у которой гитары нет, но нет и рифмы. И, в общем, все это вот как-то раздражает, да. Или вот Алексеевич, который вроде сама не написала ни строчки. Вот она записывает кого-то на диктофон, да, как-то там это расшифровывает, особым образом расстригает и комбинирует. И
монтирует даже.
Монтирует, да, да, да. И вдруг оказывается, что она автор. На каком это основании она автор? Вот я тоже беру интервью, пишут люди, да, и дайте мне Нобелевскую премию. Ну и так далее, да, вот это, конечно, проблема расширения границ пересмотра конвенций. Да, это непростая работа для сознания, и кроме того, ну, человек имеет право на консерватизм, это даже в этом есть даже некоторое благородство позиции. Нет, я слишком стар для всех этих ваших новаций.
Теперь о школе стихосложения, вот то, о чем вы начали уже говорить. Я преподаю литературу детям билингвам в одной из русских субботних школ в Вашингтоне. Это школы, в которые дети ходят, чтобы поддерживать родной язык. И я столкнулась с тем, что подростки, которые здесь в Америке выросли, в принципе, другое представление о стихах, другое восприятие. Это связано как раз вот с этими разными традициями?
Да, конечно. Русская система стихосложения, она гораздо более консервативна в безоценочном смысле слова. Да? Я не утверждаю, что писать в рифму – это очень плохо или, наоборот, хорошо. Здесь мы не можем сказать лучше-хуже. Просто вот лет там, 150 назад или даже раньше в англоязычной поэзии начал так бурно утверждаться свободный стих. Здесь еще послужило важным моментом то, что, конечно, у истоков английского свободного стиха стояла такая могучая фигура, как Уолт Уитмен, который апеллировал, понятно, вот к Библии, да, писал такую своего рода новую Библию, да, и видел сам себя такой фигурой библейского проповедника. И, соответственно, ориентировал свой стих на стих библейский. Ну и дальше там, да, мы можем называть еще Томаса Эллиота, Эзры Паунда, которые сделали из всего этого вполне мейнстримное явление, из свободного стиха, из верлибра.
А в России было по-другому. В России это позже пришло и не так бурно развивалось.
В России, да, мы, конечно, можем вспоминать верлибры там, у Блока и у других поэтов, да. Но для них это была все-таки совершенно периферия их творчества. Это были одиночные эксперименты. Мы не можем выделить вот такую фигуру, как Уитмен, который бы вдвинул таким волевым жестом свободный стих в русскую стиховую систему. Да, и может быть это просто такой личный фактор, вот не нашлось такой фигуры, которая бы сломала канон, да, и которая вместе с тем была бы сама настолько могучей, что никому бы не пришло в голову ставить под сомнение ее право этот канон ломать.
Давайте послушаем сейчас еще одно стихотворение за Глик в исполнении Маши Мортон.
Вам, погруженным в такие мысли, оставляющим утомительные следы, не место в этом саду. Мужчина демонстративно занимается прополкой. Женщина хромает, отказывается переодеться, привести в порядок волосы. Вы полагаете, мне есть дело до вашей ссоры? Хочу, чтобы вы знали, я ожидал большего от двух созданий, наделенных разумом. Если не того, что вы будете заботиться друг о друге, то по меньшей мере понимание. Печалью отмечены вы, весь ваш род. Затем, чтобы я узнавал вас. Как узнаю голубые метки дикой сциллы. белизну лесной фиалки.
Я напомню, что вы слушаете подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова, и в гостях у нас сегодня историк литературы Михаил Эдельштейн. Мы говорим о поэтических текстах, в частности, о свободном стихе, о верлибре. То есть вы считаете, что, возможно, это был какой-то личный фактор, не было фигуры? Это не связано, опять же, с менталитетом? Я знаю, что вы не любите слово «менталитет», но, может быть, это связано с тем, что вот мы, русские, как, знаете, считается, что... Мы там любим сильную руку, вот эти самые скрепы пресловутые. Нам нужно, чтобы все в столбик, по порядку. Поэтому мы к свободе, в том числе поэтической свободе, свободе стихосложения, относимся осторожно.
Я бы так их политически из преобладания регулярного стиха в русской традиции все-таки не делал. Но, возможно, да, до какой-то степени мы действительно... не верим в то, что человек способен сам себя контролировать, ему необходим вот какой-то внешний контроль, в данном случае размер и рифма. Что такое верлибр? Да, это система стихосложения, в которой ну, поэт, вот, простите за наивное определение, в полной мере пишет, как хочет. У него нет внешних ограничителей, да, у него единственный ограничитель – это он сам. Вот где он считает, нужно поставить точку, да, он ее ставит. Где он считает, нужно закончить строку, он ее ставит не потому, что там рифма, и все, и строка обрывается, да, а потому что вот он считает, что вот его выдох кончается на этом месте, да. То есть это действительно система, регулируемая только творцом.
И каков его... поэт, как аквилон, что хочет, то и носит. Он, правда, это из регулярного стиха.
Да. В том-то и дело, что идея свободы поэта на самом деле в регулярном стихе вполне присутствовала. И тут я должен сказать, что я преподаю в школе CWS, Creative Writing School, и за время моих занятий на поэтических курсах я стал гораздо терпимее относиться к верлибру. Раньше мне казалось, что это все-таки ограниченно-органичная для русского стиха форма. Но в последнее время я увидел, что просто есть действительно люди, это очень заметно, которым рифма и необходимость там, соблюдать размер просто мешают. Да? Им очевидным образом есть что сказать, и они могут это делать в поэтической форме, но их не хватает на то, чтобы делать это размером регулярного стиха и рифмовать и так далее. И иногда я даже начинаю рекомендовать как-то, попытайтесь вот это ваше стихотворение перевести верлибром. И в некоторых случаях это, вы знаете, это дает результат.
То есть лучше получается?
Люди переводят сами себя как бы свободным стихом, и они постепенно расковываются, и то же самое стихотворение, да, оно вот оказывается без этих оков, оно звучит по-другому.
Ну вот мне кажется, что у наших слушателей может сейчас возникнуть вопрос, если нет никаких ограничений, если мы ставим точку, где хотим, заканчиваем строку, где хотим, и ритма там особого у нас нет, мы к нему не привязаны, по крайней мере, то что же отличает верлибр от прозы?
Ну, великий филолог и великий стиховед Михаил Леонидович Гаспаров отвечал на подобный вопрос вызывающе просто, да, он говорил, что вертикальное членение, то есть то все, что записано, условно говоря, в столбик, это стих, просто потому, что так решил автор, а то, что записано в строчку, ты можешь это назвать поэмой, ты можешь это назвать стихотворением в прозе, как угодно, но это все равно останется прозой, просто потому, что нет вот этого добавочного двойного членения, не только синтаксического, но и, собственно, стихового.
Графического такого.
Да, графического, именно так.
Но ведь, наверное, еще что-то есть. Я не знаю, если такими какими-то высокопарными словами говорить, какое-то особое дыхание стиха.
Вы знаете, проза 20 века учит нас тому, что она может быть очень близка на самом деле к тому, что вот мы привыкли ассоциироваться с стихом. Да? В ней может быть там, повышенная образность, она может быть ритмизована, она может быть действительно во многом построена как стих. Но вот то, что называется южно-русская школа, какая-нибудь Олеша Бабель, да? Понятно, что во многих своих фрагментах приближается к стиху. Есть хрестоматийная история о том, как Марлен Дитрих пела песню, которая была мировым шлягером, да, и на немецком, и на английском, и Пит Сигер ее пел. «Where have all the flowers gone?» «Куда ушли все цветы?» Это на самом деле кусок из «Тихого Дона» Михаила Шолохова, лирическое вступление из одного из томов «Тихого Дона». И вот выяснилось, что кусок романа эпопеи, в общем, вполне можно себе спеть. И он станет хитом. Но все-таки от этого лирическое отступление из романа не становится стихом. Действительно, у стиха какие-то другие признаки, кроме вот образности, экспрессивности и всего того, что мы со стихом привыкли ассоциировать.
Как обычно развивается начинающий поэт, если он пишет и регулярным стихом, и верлибром, допустим? Он начинает с регулярного стиха, а потом переходит к верлибру, или наоборот? Что можно назвать ступенью выше?
Вы знаете, очень по-разному. Эти траектории, они, конечно, сугубо индивидуальные, и как-то обобщать здесь я бы не рискнул. И опять же, о какой традиции мы говорим? О русской, об английской? Потому что в английской, наверное, человек идет от рифмованного стиха к верлибру, потому что, ну, если он начинает писать в детстве, то, возможно, начинать писать рифмованным стихом, потому что рифмованный стих оттеснен куда-то в область вот как раз шуточной поэзии, детской поэзии, да, песенной поэзии, опять же, да, эстрады. А в серьезной поэзии, можно заключить слово «серьезное» в несколько пар кавычек, но тем не менее, он с некоторых пор не используется. Хотя это, на самом деле, это ведь явление относительно недавнее, да, мы помним популяризированную Довлатовым там фразу Одена, что писать верлибром все равно, что играть в теннис без сетки. И относительно недавний классик англоязычной поэзии, да, английской, американской, и действительно великий поэт вот утверждал, что верлибр — это баловство. Уверенность в том, что верлибр — это единственная возможность для англоязычного стиха, это уверенность, обретенная в полной мере относительно недавно. По историческим меркам вообще какие-то там пустяковые несколько десятилетий.
А если говорить в целом о стихах, есть ли критерии, по которым можно отличить плохие стихи от хороших? Может быть, есть какие-то запретные слова, вот вы их видите, и сразу, вот по этому слову вы сразу понимаете, что это не очень хорошее стихотворение.
Ну да, это есть такой анекдот Серебряного века, как один графоман принес свой сборник стихов на башню к Вячеславу Иванову. Сборник назывался «Лучи и грезы». И подарил свою книжку Вячеславу Иванову, тот посмотрел на обложку и сказал: «Как, вы разве не знаете, что мы запретили слово «грезы»?» И бедный графоман, значит, в письмах изливал свою душу товарищам, что вот какой-то там проходимец пытается запретить прекрасное русское слово «грезы». Ну, понятно, о чем говорил Вячеслав Иванов, да, что вот грезы, да еще рифмующиеся со словом слезы.
Это штамп.
Да, 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 они уже только что там в изобилии были в стихах, скажем, там, Семена Надсона, гимназистки над этим плакали, но серьезные поэты вроде как считали ниже своего достоинства с этими дела. С другой стороны, тогда же, когда Иванов говорил это справедливо нашему графоману, практически вот, в тот же день и в тот же час, хочется сказать, Александр Блок писал: «Что ж, пора приниматься за дело, за старинное дело свое, неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое». Да, и если бы мы в каких-нибудь стихах увидели рифму «свое-твое», мы бы просто там повесили этого автора на первом попавшемся суку.
Но... Ботинки-полуботинки.
Да, 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 свое-твое, ну, вроде чудовищно. Но стихотворение Блока входит во все хрестоматии, ну, потому что он Блок, вот ему можно, гению можно. Запретные слова есть в плохих стихах, в хороших стихах запретных слов нет. И поэтому и определения четкого нет.
Было бы очень удобно, если бы можно было сказать: да, у тебя хорошие рифмы, значит, у тебя хорошие стихи, а у тебя какие-то бедные рифмы или глагольные рифмы, или ты рифмуешь твое-свое, и значит, это полное безобразие, а не стихи. На самом деле все устроено тоньше, и вот так отделить одно от другого просто невозможно, потому что, ну, стихи, они живут поверх рифм, вообще поверх приемов, которые автор использует. Да. В одних стихах один и тот же прием может быть органичен, а в другом неорганичен. Про один мы говорим хорошее стихотворение, про другое плохое стихотворение. Это, к сожалению, это совершенно субъективно. Только наш вкус как-то отделяет одно от другого.
Я знаю, что вот в журналистских текстах, например, если в тексте встречается, там тоже есть слова типа грез, только не грезы, а другие всякие слова. Например, если встречается словосочетание «старожилы не припомнят», то это, ну, 99,9%, что это плохой текст.
Ну, это же можно обыграть тоже, да, это же любой штамп можно как-то, наоборот, оживить, освежить, сделать из него прием. Я думаю, что и в журналистском тексте не все так просто, хотя, наверное, проще, чем в стихах. Нет, конечно, в 90, там, опять же, 5% текстов, где мы встречаем рифму, я не знаю, «кровь-любовь» или «свое-твое», мы делаем вывод вполне обоснованный, что это, наверное, дилетантские стихи. но всегда найдется какое-нибудь стихотворение, где, в общем, будут все запрещенные слова и все запрещенные рифмы, а стихотворение при этом будет совершенно замечательное.
У вас есть свои предпочтения и антипредпочтения? То есть какую рифму, например, вот лично не выносите? А какая вам нравится, может быть, любимая?
Нет. Я не думаю, что это все-таки, что это определяется как-то рифмами. Ну, нет, есть какие-то такие официально запрещенные рифмы. Век человек, любовь, кровь. На слово любовь, к сожалению, вообще очень мало, как мы знаем, рифм в русском языке.
Ну, морковь нас... только еще.
Морковь? Нет, ну, свекровь, конечно, самое главное рифма к слову любовь. Тем не менее, да, запас не так велик, как хотелось бы поэтам, особенно начинающим, вот, которые резонно считают, что любовь, в общем, основной предмет стихов, и они, собственно, и начинают писать стихи для того, чтобы выразить это чувство в стихах. Тут слова рифм их подводит.
Есть времена, как мне кажется, в которые поэзия более востребована, но я имею в виду тут не только коммерческую востребованность, но и такой запрос общества. Поэзия в такие времена более востребована, чем проза. А бывает наоборот. Как вы считаете, в какое время живем мы? Скорее в поэтическое или в прозаическое?
Я бы сказал, что мы живем во время нонфикшн, когда понижается запрос на вымысел и растет запрос на всяческую вот правду. И как раз Нобелевская премия Светлане Алексеевич, врученная несколько лет назад, да, это знак того, что Нобелевский комитет делает такой жест, что вот всяческий нонфикшн, всяческая документалистика – это тоже литература, это по всю сторону границы. Ну, если выбирать между поэзией и прозой, то, наверное, конечно, в эпоху прозы. Потому что там происходят какие-то очень любопытные, на самом деле, процессы. Ну, вот по той же Нобелевской премии мы это видим, да, что, скажем, обсуждается как вполне возможное вручение Нобелевской премии Джоан Роулинг, что 70 лет назад было невозможно. Понятно, не Роулинг, а в случае там с Толкином или с Шекли, да, скажем, с Саймаком. Невозможно представить, чтобы они обсуждались как реальные кандидаты на Нобелевку. И наоборот, вручение Нобелевской премии поэту казалось абсолютно естественным. А сейчас вот вручение Нобелевской премии поэту вызывает дебаты вообще, да, удивление, кто ее знает. То есть поэзия, конечно, находится в каком-то гетто, а жанровая, скажем, литература выдвигается, наоборот, вот в центр системы. Да? Она неожиданно оказывается все то, что было периферией, все то, что было отгорожено от серьезной литературы какой-то высокой стеной, сейчас оказывается включено в литературную систему, а поэзия, которая вроде бы, вот, собственно, суть литературы, да, некая сердцевина литературы, она как раз оказывается, ну, в значительной степени на периферии этой системы.
Спасибо большое. Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что с нами на связи был историк литературы Михаил Эдельштейн. Благодарю вас.
Спасибо.
Я напомню, что вы слушали подкаст «Знаем толк». Я Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Ну и в заключение я предлагаю послушать еще одно стихотворение Луизы Глик.
«Моя сестра провела свою жизнь в земле. Родилась и умерла. А между ни одного осмысленного взгляда слова. Как все младенцы, она плакала, но от еды отворачивалась. Моя мать укачивала ее, пытаясь изменить сначала судьбу, потом историю. Когда сестра умерла, что-то все-таки изменилось. Ее сердце стало холодным и жестким, как маленький металлический кулон. И мне казалось, что тельце сестры стало магнитом, и оно притягивает сердце матери к себе в землю, чтобы прорасти там».